Глава 35. Гарш Леганес. Спальный район. Унылые многоэтажные дома. Велосипеды, горшки с засохшими растениями, пластмассовые Деды Морозы, привязанные к перилам маленьких балкончиков. Шарков влетел в холл чуть менее уродской, чем остальные, башни, в которой, по словам Мадера, жила Глория Новик. Бросился, толкнув парнишку, который курил на ступеньках косячок, вверх по лестнице, на пятом этаже, задыхаясь, постучал в дверь и, не дождавшись ответа, нажал локтем на ручку. Дверь распахнулась. Он подумал, что дверь не зря открыта, что здесь его ждут, и осторожно, понимая, как легко попасть в ловушку, прошел в прихожую. Без оружия он чувствовал себя мальчишкой, которому отовсюду грозит опасность. Хотя, с другой стороны, вся эта цепь загадок, все эти кусочки пазла, которые надо было сложить в картинку, давали понять, что необходимости в оружии нет. Во всяком случае, пока. Чего от него хотела Глория? Неужели она с самого начала участвовала во всем этом маскараде? Нет, как можно в такое поверить? И как удержаться и не представлять себе другое, ужасное, самое страшное, постоянно всплывающее в сознании? В квартире-студии вроде бы все было в порядке. Одежда, книги, безделушки. Чувствовалось, что тесно, что не хватает места. В те времена, когда Шарко еще знался с Глорией, она работала кассиршей в супермаркете и пахала как ненормальная, чтобы вылезти из нужды. Храбрая девчонка, но ей никогда не везло в жизни. Лоик Мадер — лишнее тому доказательство. Шарко ни до чего не дотрагивался, не хотел оставить отпечатки. Сердце у него сжалось, он прошел в спальню. Кровать была застлана, в углу он заметил несколько пар обуви и кое-какую одежку. Так, вот рамка с фотографией. Это арестант. Должно быть, Глория по-настоящему влюбилась, если так держится за человека, которому еще 15 лет сидеть за решеткой. И другая фотография. Здесь сама хозяйка квартиры на берегу моря. Красивая женщина под 40, в самом расцвете. Женщина, которой удается успешно скрывать годы, проведенные на панели. Вот только этот шрам, от него ей вовек не избавиться. Комиссар заглянул в ванную и именно там обнаружил один из ключей к тайне. На зеркале было написано губной помадой. 2 градуса 21 минута 45 секунд восточной долготы. Вторая часть координат GPS-навигатора. Почерк ровный, четкий, женский. Чтобы так аккуратно написать, требовалось потратить время. Шарко записал координаты и вышел из квартиры, где пробыл меньше 5 минут. Не забыл закрыть за собой дверь. Спустился, сел в машину, внес в собственный навигатор новую информацию, дополнив ту, что была найдена на приклеенной к контейнеру для мороженого бумажки. Теперь получилось. 48 градусов, 53 минуты, 51 секунда северной широты. 2 градуса, 21 минута, 45 секунд восточной долготы. Сработало. Навигатор обозначил направление. Самая окраина квартала Порт-де-Ля-Шапель, 18-й округ Парижа. Маленькая карта на мониторе показывала, что конечная точка маршрута находится не на шоссе, а поблизости от железной дороги. Он сорвался с места, повинуясь голосу из навигатора. Внутри его все кипело. Этот голос казался ему голосом его противника, и противник играл с ним, манипулировал им. Шарко подумал о внезапно вернувшейся в его мир Глории. Она столько значила когда-то для него и для Сюзанны. Слишком много воспоминаний теснилось в голове, слишком много и чересчур сильно ранящих. Комиссар ехал с серьезным превышением скорости и полчаса спустя приблизился к месту назначения. Обогнул круглую площадь, и пейзаж изменился. Прямые и оживленные городские улицы уступили место дороге, которая тянулась вдоль бесконечных товарных складов и пакгаузов, вдоль стоянок, принадлежавших транспортным компаниям. Везде машины, замершие, выстроившиеся гуськом у причалов для погрузки. Бесконечные поля асфальта, пустые проезды, где белый снег основательно исчерчен следами шин. Рено-21 двигался теперь по промышленной зоне, вот-вот уткнется в тупик. Все. До цели, обозначенной на навигаторе, осталось еще с полкилометра, но на автомобиле туда не подъедешь, надо идти пешком. Шарко выбрался из машины, надел перчатки, шапку, застегнул наглухо куртку, взял в руки навигатор. Было по-прежнему морозно, ветер выстуживал лицо так, что начинали ныть зубы. Где-то вдалеке визжали электропилы, урчали моторы. Воздух казался наэлектризованным, небо грязным. Оно походило цветом на суглинок. Комиссар чуть ли не бегом пересек замерзший пустырь и оказался над явно заброшенной веткой железнодорожных путей. Осмотрелся. На горизонте дома-башни, линии высоковольтных передач. Ближе какие-то полуразрушенные строения. Он вдруг понял, что находится, скорее всего, у малого пояса железной дороги, окружавшей Париж и оказавшейся ненужной еще в 30-е годы. С тех пор здесь хозяйничала, снова вступившая в свои права природа. Шарко перелез через шаткое ограждение, спустился на рельсы, подобрал с земли увесистую железяку и повернул направо, как предписывала линия на экранчике. Под ногами то и дело скрежещут выступающие из-под смёрзшегося снега камни. Здесь еще холоднее, чем в других районах, наверное, потому что уж очень велики эти пустые пространства, и ветер гуляет по ним как хочет. Полицейский прошел по длинному туннелю, вход в который почти зарос. Разбитые лампочки, пористые, сочащиеся влагой кирпичи. Темно, мрачно, безжизненно. Снаружи рельсы уходили все дальше между голыми стволами. По обе стороны дороги еще некоторое время тянулась городская застройка. Но вот и она окончательно уступила место кустарникам. Везде только кусты, кусты и кусты, сколько видит глаз. Шарко не терял бдительности, постоянно озирался. Пасут ли его? Вот прямо сейчас. Пасут? Он попытался разглядеть силуэт. Тень на насыпи, следы на снегу. Нет, все напрасно. Навигатор показывал, что надо пройти еще 200 метров, не меняя направления. Комиссар пригляделся к тому, что ждало его впереди, и сердце его ёкнуло. Рядом с железнодорожными путями виднелось единственное строение, изрисованное граффити будка стрелочника. Он знал, что встреча предстоит именно там. Он был так в этом уверен, словно маршрут выжгли каленым железом у него на груди. Он выключил навигатор, засунул прибор в карман, пригнулся и почти побежал, продираясь между кустарниками. Что ждало его там, впереди? Еще одно послание? Или... Комиссар крепче сжал свое случайное оружие. Подойдя к будке и стараясь не шуметь, он обогнул строение сзади и поднялся по лесенке. Стекла были разбиты, осколки валялись на ступеньках, хрустели у него под ногами. Дышал он со свистом, изо рта вырывались и таяли в морозном воздухе облачка пара. Столица казалась невероятно далеко, хотя она была тут, рядом, вокруг. Полицейский толкнул ногой дверь. Уже высажена. Ужас, который ему открылся, был как пощечина. На полу, привязанная к бетонному столбу, лежала женщина. Синюшное лицо распухло так, что глаза превратились в узкие, едва заметные щелочки. Правая скула была разбита. Пятна, просочившиеся сквозь ткань крови на брюках и шерстяном свитере, почти теперь уже высохли, расчертив одежду пурпурными полосами. Рядом валялся окровавленный железный лом. Шарко бросился к женщине, наклонился и невольно вскрикнул, увидев, как между губами несчастной надувается кровяной пузырь. Это неузнаваемое существо еще не рассталось с жизнью. На лбу у жертвы чем-то острым вырезали код. CXG7+. По правой щеке от глаза тянулся шрам, след старого ранения. Глория. Глория! Полицейский в совершенной панике, со слезами на глазах, присел на корточки. Как к ней прикоснуться, он не понимал. Казалось, дотронешься, она развалится на кусочки. Он заговорил с несчастной, попытался успокоить, повторял, что теперь ее спасут. Он подобрал осколок стекла и перерезал толстые веревки, которыми были связаны ее распухшие, полиловевшие запястья. Глория, когда он отвязал ее, свалилась мешком на бок. Дышала она с трудом и едва слышно стонала. Ноздри ее были забиты сгустками свернувшейся крови. Несколько секунд ушли на то, чтобы преодолеть ощущение растерянности и бессилия. Да, у него в кармане новенький мобильник. Он мог бы позвать на помощь, но... Но если он позвонит в полицию, там узнают о сперме, о его обращении в бельгийскую фирму, и ситуация полностью выскользнет у него из рук. Когда он шел сюда, видел больницу, самое большее километрах в двух. Комиссар осторожно поднял Глорию с пола и понес, боясь уронить. Женщина казалась ему такой хрупкой. Спустившись по лесенке, он двинулся вдоль железнодорожных путей. Сил у него не было. Все мышцы жгло, как огнем. Он больше не мог, не мог. Но он собрался с духом и побежал. Быстрее, быстрее. Злоба, ожесточение — вот что помогало ему сейчас. Глория иногда, вынырнув из отключки, прижималась к нему, как ребенок, пыталась говорить, но из разбитых губ вылетали только нечленораздельные звуки. Ее вырвало на костюм Шарко чем-то белесым. «Держись, Глория! Умоляю тебя, держись! В двух минутах отсюда больница! Потерпи всего две минутки, слышишь?» Комиссар увидел, что у несчастной выбиты зубы, и ярость его возросла. Какой зверь мог так ее отделать? Что это был за монстр, тот, кто извлек из нее сперму и поместил в пробирку? Франк все так же осторожно положил женщину на заднее сиденье машины, сел за руль и рванул в больницу, ту, что видел по дороге сюда, ближайшую. Ему было плевать на красный свет и правила движения, плевать на то, по какой стороне ехать. Глорию, к тому времени уже окончательно потерявшую сознание, госпитализировали в отделение скорой помощи больницы Фернан Видаля. Принял ее дежурный врач Марк Жувье в 11 часов 17 минут. Доктор записал в истории болезни, что пациентка потеряла очень много крови, что у нее огромное количество травм и изо рта продолжает сочиться белесая пена. Через несколько минут Глорию увезли в операционный блок. А Шарко занялся бумажками. Руки и ноги у него дрожали, но он изо всех сил старался скрыть, как разъярен и как взволнован. Показав доктору в подтверждение своих слов испорченное служебное удостоверение, он представился офицером уголовной полиции, которая уже занимается этим делом. Стало быть, нет никакой необходимости извещать ближайший комиссариат. То, что у него нет напарника, на минутку смутило одного из сотрудников приемного покоя. Но комиссар нашел нужные слова и сумел запудрить ему мозги. В последнее время он привык врать. «Нетушки, ни один полицейский со стороны сюда не придет и не сунет носа в его дела». Вернулся доктор Жувье. Мужчина лет 35 с выбритой налысо головой, с виду такой же усталый, как и сам Шарко. На докторе был голубой хирургический костюм и резиновые перчатки в желтоватых пятнах бетадина. «Думаю, она пробудет на столе дольше, чем мы рассчитывали. Возникли осложнения».
«Что значит осложнения?»
«Простите, но пока я не могу сказать больше. Вам лучше пройти в зал ожидания или уйти совсем. Только, ради бога, не бродите здесь по коридору. Это бесполезно.
Шарко порылся в карманах. «У вас не найдется листка бумаги? Визитки кончились». Врач вырвал листок из блокнота, протянул комиссару, тот записал там свой новый номер. «Позвоните, пожалуйста, как только станет известно хоть что-нибудь». Жувье кивнул в знак согласия, сунул листок в карман, покусал губы. «То, что с ней сделали, ужасно. Если она выскочит, никогда уже не будет такой, как прежде». Он немножко помолчал, затем добавил. «Вы знаете, что у нее вырезали на лбу? Можете понять, что означает CXG7+?» Шарко покачал головой. Доктор продолжил, и лицо его было очень серьезным. «Это запись шахматного хода. Конь взял фигуру на G7, и король оказался под шахом». Шарко тут же вспомнил предыдущую записку. «После 20-го шага покажется, что опасность на время отступила. А если это не шаг? Если ход? 20-й ход в шахматной партии. Но что тогда за партия? Между кем и кем?» Доктор попрощался и исчез за двустворчатой дверью. Комиссар вышел из больницы, сел в машину, размахнулся и вмазал кулаком по приборной доске. Так сильно, что кости руки хрустнули. Потом он поехал домой, переоделся, спустился в подвал и выбросил измазанный рвотой костюм в помойку. И поклялся себе найти палача во что бы то ни стало. Найдет его и убьет.